сейчас, вот эта ночь, это Гошана Раба, то есть последний день праздника Суккот. Это тоже особенный день, и мы об этом также поговорим. И в конце концов, кульминация – это Симхат Тура, Шмини Ацерет, Симхат Тура, за границей это два дня, у нас это один день. И интересно, есть ли какая-либо связь между ними? На самом деле есть связь, и очень тесная связь, и наша задача сегодня будет эту связь проследить. Я хотел бы начать наше сегодняшнее занятие с нескольких вопросов, которые наверняка многие люди задают, и мы также их зададим, и мы попробуем разобрать их по очереди. Итак, есть у нас праздник Суккот, и написано, что одно из пониманий заповеди Сука вообще – это в память о облаках почета, которые окружали еврейский народ во время исхода из Египта. Теперь, что это были за облака? Да, это были не простые облака. Мы все знаем, что это была защита. И не просто защита от всех напастей и невзгод. Я имею в виду, снизу это защищало от скорпионов и от змей. Это сохраняло климат внутри стана Израиля. Это защищало сверху от лучей солнца, от холода, от жары. То есть это была такая капсула, да, в которой евреи находились в течение всего времени их передвижения в пустыне. И вот, когда мы находимся в Суккот, мы вспоминаем о тех самых облаках. На самом деле, есть такой отрывок в Торе, который говорит напрямую, чтобы вы знали, что в шалашах посадил вас Всевышний, да, при выходе из Египта. И это очень интересная вещь, да, что, чем заслужили облака этого праздника. Мы знаем, что было много чудес во время исхода из Египта. Нету отдельного праздника по поводу 10 казней. Да, есть у нас Песах, но это что-то глобальное, связанное с выходом из Египта. Вы знаете, что нас сопровождал источник. В пустыне нет воды. Так откуда евреи брали воду в пустыне 40 лет? В заслугу Мирьям, сестры Моше, был источник, который сопровождал их все это время. Все их остановки этот источник их сопровождал. Нету праздника в памяти источники Мирьям. Евреи питались маном. Ман это было огромное чудо. Мы знаем много подробностей касательно мана, да, то есть это, ман принимал ту самую форму, которую человек хотел, тот самый вкус, который человек желал. И у нас нет праздника о мане. Причем давайте обратим внимание, что без еды, без питья никуда. То есть это было что-то жизненно необходимое, и у нас нет особого праздника. А вот как раз ананей кавод, когда мы говорим о облаках почета, это вроде бы как вещи, без которой можно каким-то образом прожить. Можно, в конце концов, построить дома, есть крыша, есть тень. Ну и со скорпионами, со змеями тоже можно справиться. Да вроде бы как нет в этом прямой необходимости. И вот у нас есть целый праздник Суккот. И мы сидим в суке, и мы должны вспоминать об этих облаках. И непонятно, почему этому посвящен отдельный праздник. И теперь еще один вопрос, который нужно задать. Когда у нас появились эти облака почета? Они появились не осенью. Они появились весной, когда мы выходили из Египта. Это было в месяце Нисан. И сразу же появились облака, которые вели нас. Они также показывали дорогу. Ночью это был огненный столб. Днем это было облако. Это было с самого начала. То есть логичнее было бы начать, в принципе, праздновать, если уж мы делаем праздник по поводу этих облаков, так делать это не осенью, а делать это весной, когда мы... в принципе, справляем Песах, да, почему вдруг осенью мы сейчас вспоминаем об этих облаках. Теперь Симхат Тура. У нас сейчас заканчивается Суккот, и сразу же после этого начинается праздник Шмини Ацерет, Симхат Тура, радуемся Торе. Когда мы получили Тору? Тору мы получили 49 дней, 50 дней после исхода из Египта. И у нас по этому поводу есть праздник Шавуот, это праздник дарования Торы. Почему есть отдельный праздник радости Торы, который, опять же, находится после Суккот? Как это связано? Радоваться Торе нужно в Шавуот, когда мы ее получили. Это вопросы, которые каждый человек, который немного знаком с нашими праздниками, он задает. И не у всех есть ответы. Так мы постараемся сегодня в течение часа это разобрать. Я думаю, что у нас будет достаточно времени, чтобы это разобрать подробно. Итак, почему осенью мы вспоминаем о Суккот? Этот вопрос спрашивают многие. Есть книга Арба Турим, которую написал Раби Яаков бен Ашер, да, один из мудрецов, который жил около 500 лет назад. Он говорит простой ответ, это многие слышали и знают, что так как весной многие люди, они оставляют свои дома, и они переходят сейчас в шалаши, то есть заканчивается зима, становится тепло, так сейчас в наше время люди едут на дачу. Да? В те времена человек оставлял свой дом, и он уходил во временное жилище в шалаш. Так говорит Раби Яков бен Ашер, что если бы евреи делали это весной, это не было бы заметно, что они делают это ради заповеди. То есть все бы думали, хорошо, да, наступает лето, хорошая погода, выходим из жарких домов в шалаши. Теперь, поэтому это перенесено именно на осень. Осенью начинает холодать. И то, что мы выходим из дома в шалаши, это показывает о том, что мы делаем это ради заповеди, а не ради какого-то личного комфорта. Это самый простой ответ, это то, что многие знают. Я хочу привести ответ, который говорит Виленский Гаон, Раби Ильяу из Вильна, который жил тоже несколько сот лет назад в Литве. И он делает такой расчет. На самом деле, источники, они более ранние. Это приводится еще в Торгум, я говорю, о тех письменных источниках, которым уже много-много сотен лет. Был период, когда те самые облака, они устранились. У нас их просто забрали. Когда это было? Это было во время греха с Тельцом. То есть евреи вышли из Египта, и эти облака их сопровождают. Но в тот момент, когда евреи согрешили с Тельцом, а это было 17-го Тамуза, были разбиты первые скрижали, тогда эти облака отстранились, так пишет Виленский Гаон. И это достаточно долго они отстранились, и они вернулись в Суккот. Так была там предыстория. Да? То есть они отстранились 17-го Тамуза, то есть это в начале лета. Теперь был Рош ха-Шана, Йом-Кипур. В Йом-Кипур мы знаем, что Моше, он спустился со вторыми скрижалями. Всевышний хотел уничтожить еврейский народ. И Моше молился. 40 дней он молился, 40 дней он поднялся за вторыми скрижалями. И вот как раз в Йом-Кипур Моше Рабейну спускается со вторыми скрижалями. И в Йом-Кипур евреям простили грех Тельца. Теперь, если мы учим Тору, так в книге Шмот там говорится, что на следующий день Йом-Кипур это 10-го Тишрея по еврейскому календарю. Да, теперь 11-го Тишрея мы получили заповедь, так нам Моше Рабейну передал заповедь построить храм. Это была скиния завета, которая нас потом сопровождала в пустыне. 12-го, 13-го Тишрея евреи приносили, да, они приносили все, что необходимо для постройки храма. Утварь, то, что мы называем трумот. Каждый жертвовал что-то ради постройки храма. То есть это был еще не храм, это был переносной храм Скиния Завета. И в 14-й день, то есть 14-го числа месяца Тишрей, все, что они собирали, было передано мастерам. И вот 15-го числа месяца Тишрей началась постройка той самой Скинии, того самого Мишкан, Мишкана Идут, который с нами странствовал в пустыне все 40 лет и долгое время сопровождал нас еще в земле Израиля, пока царь Давид не начал постройку храма. То есть это было 490 лет он был с нами, этот Мишкан. И вот 15-го Тишрея пришли, вернулись те самые облака, которые нас оставили во время греха с Тельцом. И в память о возвращении облаков, это была большая радость для еврейского народа, у нас есть праздник Суккот. Так теперь мы знаем, почему мы радуемся в это время особенным образом и почему это связано с облаками. Еще раз. В самом начале у нас были облака и сопровождали нас вплоть до греха поклонения Тельцу. Потом они нас оставили, Всевышний их забрал и вернул их в момент, тот момент, когда начали постройку храма Скинии 15-го Тишре, как раз у нас это начало праздника Суккот. Я хочу немножко эту тему развить. И для этого я хочу открыть Мишну в трактате Таанит Вавилонского Талмуда. Там написана интересная вещь. Говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль. Не было более веселых дней для евреев, чем 15-го Ава и Йом-Кипур. И написано, что в этот день, это был день, посвященный Шедухим. Да? Что значит Шедухим? Написано, что девушки выходили, и там они находили своих женихов. И Талмуд спрашивает, ну хорошо, Йом-Кипур, я понимаю, что был очень веселый день, да, евреи, в конце концов, их простили, простили грех поклонения тельцу. Понятно, было чему радоваться, это веселый день. А что за такой день в еврейском календаре 15 ава? 9 ава, мы знаем, это очень грустный день, это был день разрушения храмов. Но что такое 15 ава? И какова вообще связь с тем, что вдруг в этот день делают шидухим? На самом деле есть в Израиле такой день, да, я не знаю, как точно называется, да, день любви. Да, это, видимо, основано на той самой Мишне, да, но люди совершенно не понимают, что это такое. И как это связано с любовью, и причем тут шидухим? Это нам нужно будет разобрать. Так Талмуд спрашивает, с Йом-Кипуром все понятно. Это был радостный день, веселый день, простили грех, поклонение тельцу. Но что происходило 15 ава? И там на самом деле происходило несколько событий. И одна из вещей, которая приводится в Талмуде, это в этот день перестали умирать те люди, на которых была постановлена смерть в пустыне. Ну, предысторию мы знаем. Да, когда евреи вышли из пустыни, вышли из Египта, был так называемый хет мираглим, то есть грех разведчика. Это была еще одна страшная катастрофа в пустыне. Грехи тельцу вы знаете, поклонение тельцу мы все знаем. Да. Но что был за грех с разведчиками? Это когда перед тем, как войти в землю Израиля, послали разведчиков, и те, вернувшись, они стали распространять плохие слова про землю Израиля, и еврейский народ пал духом, и они стали плакать, и в этом был признак неверия, да, кроме двух разведчиков, это Ишуа, Бенун, Калев, Бен-Ифуне, все остальные говорили то, что называем лошон ара, то есть плохие слова про землю Израиля. И это было неверие со стороны народа Израиля, и за это было постановлено, в принципе, 40 лет находиться в пустыне. Да? То есть были два больших греха, которые привели к этим результатам. Теперь все те люди, которые на тот момент жили, от 20 до 60 должны были умереть в пустыне. У них не было права зайти в землю Израиля. И каждый год кто-то умирал. И вот в последний год, уже перед тем, как евреи должны выходить в землю Израиля, в тот самый день, когда это происходило, никто не умер. Это было 15 ава. То есть получается, что все уже умерли, да, тем, кому нужно было умереть. И вот был такой радостный день. 15 ава. 15 ава. Да, что тут радоваться, да, то есть все, кто могли, уже умерли, чему тут радоваться? Радоваться, что люди уже умерли, да, тоже непонятно. Так приходит один из комментаторов, выдающийся комментаторов Талмуда, Раши, и говорит, чему они радовались. Дело в том, что все то время, пока этот грех имел место, и пока все те, которые плакали там по поводу своего неверия, да, из-за своего неверия, все то время, пока они не умерли, был гнев Всевышнего. После того, как они умерли, Всевышний перестал гневаться на еврейский народ. И все это время Муше, его пророчество как будто бы опустилось на несколько уровней. Это написано на иврите, это трудно перевести. «Дибур лоя митьяхедито». Что это значит? Да, что как будто бы были сложности с восприятием пророчества все то время, пока Всевышний был в гневе. Теперь 15 ава, когда закончилось это вот постановление, да, это то, что в принципе должны, это наказание для тех, которые плакали по поводу земли Израиля, вернулась та самая сила пророчества к Моше Рабейну, это была большая радость для всего еврейского народа. И тут мы видим интересную вещь. Есть отношения между людьми, и чем люди более близки, тем их отношения также более близки. Есть отношения между нами и Творцом. В Торе написано «Бни бхури Исраэль», «Мой сын первенец, народ Израиль». Есть отношения между нами и Творцом. Есть союз, который мы заключили. И мы видим, что есть подъемы и спуски, как любая связь, тесная связь подразумевает, есть взлеты и падения. И когда есть отдаление между близкими людьми, они оба очень страдают. И нету большей радости, чем эта радость, когда близкие люди воссоединяются, или когда они мирятся, и когда все возвращается на круги свои. Эти два события, которые упоминаются в Талмуде, в трактате Таанит, о котором мы с вами говорили, это очень грустные события для нашего народа. И то, что произошло, то, что объединяет два этих дня, 15 ава и Йом-Кипур, это как будто бы воссоединение после отчуждения. Всевышний гневался на еврейский народ. И 15 ава это связано с грехом разведчиков. А Йом-Кипур, 10-го Тишре связана с грехом Тельцу. И вот эти два дня, это когда Всевышний простил еврейский народ. И вот эта вот близость после долгого-долгого периода отчуждения, это очень большая радость. Теперь, когда мы говорим о этих радостных днях, так там упоминается Йом-Кипур. Так по этой логике, да, когда мы говорим, что Всевышний возвращает облака, которые забрали у нас, облака забрали у нас на долгое-долгое время, и они вернулись в Йом-Кипур, потому что они вернулись в Суккот, они не вернулись в Йом-Кипур. Йом-Кипур был радостный день, так должны были вернуть все. Йом-Кипур должны были вернуть облака. Почему их вернули только через 5 дней? Это на самом деле тяжелый вопрос. И мы приведем слова Рабейну Йона Герунди, жил в городе Жирона в Испании. Это в эпоху Средневековья великий еврейский мудрец Рабейну Йона. И у него есть книга «Шарей Чува». И там он пишет, что люди иногда совершают нарушения. Есть у нас возможность всегда эти нарушения исправить. Есть путь, который называется Чува. Путь исправления. Слава Богу, человек может все это время, пока он жив, он может полностью стереть все, что он натворил, и открыть новый лист в своей жизни. И он пишет, что праведные люди, им недостаточно просто стереть грех. Они также хотят добиться особого расположения, которое было прежде. Что я имею в виду? Так вот, есть разные формы взаимоотношений. Приведем пример. Есть взаимоотношения между работником и работодателем. Есть работник, есть работодатель. Допустим, кто-то работает на заводе, да, и он ворует детали, да, допустим, я не знаю, он работает на тракторном заводе, и он продает, где-то там выносит, так сказать, гусеницы, да, и продает это людям, да, и вот его засекли, и сейчас его хотят уволить с предприятия, но он очень просит начальника этого не делать, он объясняет, у него семья, у него дети, у него, и он исправится, и больше такого не будет, и вот его прощают, его оставляют на работе. В принципе, ему это достаточно, да, то есть его простили, может, взяли штраф, да, окей, но ему этого достаточно, он рад, что его оставили на работе, ему этого хватает. Это если работник и работодатель, но если это близкие родственники, то этого не хватает, не хватает просто простить. Вы знаете, бывает, что ребенок, он разбивает в салоне стекло своего серванта. Вот, и папа очень на него гневается, да, и вот он его сейчас выгоняет, и потом он его наказывает. И в конце концов, так сказать, папа его прощает, он ему разрешает, так сказать, присоединиться к ужину, да, но папа до сих пор хмурый. Ребенку недостаточно того, что папа его простил, недостаточно для того, что ребенок хочет, чтобы папа улыбался, он хочет того же расположения, радости, отношений, которые были у него с папой до сих пор. То же самое касается мужа и жены. Любой пример близких отношений, если была серьезная ссора, так недостаточно попросить прощения и услышать такое вялое «хорошо, я тебя прощаю» со стороны супруги или наоборот. Этого недостаточно. Есть всегда внутреннее желание, чтобы то самое расположение, которое было до этого, вернулось. То же самое, когда мы говорим о каких-то нарушениях. Да, мы все живем в этом мире, и у нас могут быть нарушения. Так нас могут простить, мы сделали тшува. Но пишет Рабейну Йона, что для праведных людей этого недостаточно. Они хотят вернуться в то самое состояние любви и расположения, которое было до этого. И теперь посмотрите, как все у нас красиво получается. Да, что на самом деле Йом-Кипур это был радостный день. Почему? Потому что простили. Салахти кидвареха. Потом на поколение, да, уже больше 3000 лет с момента исхода из Египта, для нас это день всепрощения, это день особых влияний свыше, Всевышний нас простил. Но людям, которые особо близки к Творцу, этого недостаточно. Недостаточно, чтобы грехи простили. Нам, у нас есть желание приблизиться, сделать так, чтобы не было вообще больше никаких преград между близкими. И это праздник Суккот. То есть праздник Суккот это то время, когда мы вернулись в то самое состояние, которое было до греха. Не просто простили. Простили в Йом-Кипре, мы уже простили. В праздник Суккот мы достигли особого благоволения Творца. И с этим связана особая радость праздника Суккот. Зман Симхатену. И с этим связано возвращение тех самых облаков. Именно в это время они вернулись. Я скажу какое-то примечание, которое может быть интересным, да, которое я слышал от одного из раввинов, рав Дискин. Он говорит такое примечание. Начали строить ту самую скинию как раз вот в первый день Суккот, когда закончили строить. Ее строили очень долго. Закончили ее только в следующем году весной, вместе с Нисан. Но мы видим, что облака вернулись не в то время, когда закончили постройку, а в то время, когда начали постройку. Бывает, что у человека есть подъем, такой душевный подъем, и он принимает на себя какие-то обязательства. Так он должен понимать, что особая помощь свыше, особая поддержка свыше, она не начинается, когда он эти обязательства исполняет, а уже с того момента, когда он на себя это принимает. То есть тот момент, когда человек, он встает на новый путь, у него уже есть его личные облака славы, облака почета, которые его окружают, которые его движут, которые ему помогают, как написано в наших книгах, «Абали терми саиноту». То есть человек, который приходит очиститься, ему помогает та самая помощь свыше, да, она начинается с того момента, когда человек берет себя в руки. Да, даже если он еще пока еще не начал конкретно воплощать все свои желания в жизнь, он твердо принял на себя, с этого момента у него уже есть такая особенная духовная поддержка. Еще одно примечание, которое на самом деле, это вопрос, который спрашивают многие, которые знакомы с комментарием Вильнинского Гаона. Они говорят такой момент. Если мы откроем, у нас есть Танах. Что это Танах? Это Тура, Невиим, Ктувим. Да, то есть книги пророков. Пророк Нехемия, да, это один из поздних пророков, которые уже были в преддверии второго храма, он пишет, значит, он пишет, да, это у нас записано от его имени, да, но там приводится интересный факт, что облака нас на самом деле никогда не оставляли. То есть они нас всегда сопровождали. Тот, кто хочет, может, книгу Нехемия, если не ошибаюсь, 9 раздел, там написано, что облако, которое им «И ты в великом милосердии своем», да, я перевожу это сразу на русский язык, «не оставил их в пустыне, облачный столб вел их днем, да и огни, чтобы освещать им путь». И до этого пасук говорит о том, что в принципе это было также и после греха поклонения Тельцу. То есть получается, что облака Дана сопровождали, но как это все вместе уладить? И мы углубимся с вами еще на один уровень, да, и для того, чтобы это понять, я вам приведу такой пример, да, есть давайте оставим пример на завершение нашего занятия. Мы ответим это немножко более простой форме. Итак, мы спрашиваем такой вопрос, так, что с облаками? В книге Нехемии написано, что нас да сопровождали. В других источниках, в Вильнинских Гаонах приводят, что нас облака оставили, вернулись в Суккот. Так где правда? Так и то, и другое правда. Просто облака, они включали в себя в две части. Да? То есть была физическая охрана, о том, что мы упоминали в самом начале. Это защищало от врагов, это защищало от плохой погоды, это защищало от разных жуков и скорпионов, и змей. Да? Это физическая охрана. Но облака также были особая духовная реальность. Такая особенная духовная автономия. Мы пример этому находим в книге Зоар, который сравнивает те самые облака почета, книга Зоар, я сейчас говорю о тайнах, то она сравнивает их с ковчегом Ноаха. Ноах – это было 10-е поколение от Авраама. И мы знаем, что все человечество, оно исчезло с лица земли, был потоп. И только Ноах на том самом ковчеге, который он построил, да, он спасся. Ноах, его жена, трое его сыновей с женами, да, это как бы прародители всего человечества сейчас. И та самая Теват Ноах, это, если мы посмотрим, да, это был небольшой корабль, да, который, в принципе, да, по своим размерам даже не мог вместить в себя в то, что в нем было. И если мы читаем наши источники о том, что происходило извне, это было не просто потоп, да, это были катаклизмы, это были температурные изменения. Мы знаем, что времена года, в принципе, как они сейчас есть, появились только после этого. Это были кардинальные изменения. И, в принципе, по природе вещей, тот самый ковчег, да, он не мог выдержать целый год, да, во всех тех особенных условиях, которые были извне. Да. Это была другая реальность. Творец как будто бы создал совершенно другую реальность для того, чтобы спасти Ноаха и его семью. То же самое, есть некоторое подобие облака почета. Это было не просто место, где евреев защищали. Это была совершенно другая духовная реальность. Это была духовная автономия. И когда мы говорим о том, что евреи потеряли облака после греха, не идет речь о какой-то внешней защите. Это их сопровождало и дальше. С этим они шли и дальше. То, что они потеряли, потеряли духовную автономию, это особенное место близости Творца. Да? Как будто бы они чувствовали себя под крылом Творца, это они потеряли. И это то, что вернулось в праздник Суккот. Нечто подобное мы знаем о храме. Мы все молимся и ждем, когда наконец храм будет восстановлен. Так то, что нам известно из очень многих источников, что наш храм это была особенная духовная автономия. Я уж не говорю о тех 10 постоянных чудесах, которые там были и происходили постоянно. Это была особая реальность, другая реальность, которую так как человек, он мыслит аналогиями, а у нас нет аналогии, мы даже себе представить не можем, но у нас есть, мы можем попытаться представить на основе наших источников. Так это была другая реальность. Это то, что мы получили в Суккот. Это то, что мы получили в Суккот, и с этим связана особая радость близости. Это близость после отчуждения. Получается, что есть... Это целый процесс. Мы начинаем этот месяц, месяц Тишре и Рош ха-Шана, когда мы все пристаем на суде перед Творцом и решается, каков будет год. И у нас есть возможность исправить, если мы не были записаны в ту самую книгу жизни, у нас есть возможность исправить что-то, поменяться, поменять свою позицию до Йом-Кипура. И вот в Йом-Кипур у нас есть обещание, что нас прощают. Мы надеемся, что нас простили. И мы радуемся, и переходим к Суккот. Суккот – это приближение к Творцу. И с этим связано то огромное количество заповедей, которые у нас сразу же на нас сваливаются прямо вот на исходе Йома Кипурим. Написано в Шульхан Арух сразу же после поста, а евреи постились целые сутки, это не так просто. И евреи принимаются за постройку своих вот суккот, этих вот шалашей. И так дальше, да, если у нас заповедь связана с 4 видами, да, арба миним, 4 вида растений, которые мы поднимаем ежедневно. После этого наступает Суккот. И кульминация всего этого, это завершение Суккот сейчас Ошана Раба, то есть сегодняшний день. И потом Симхат Тура, это все единый процесс. Рав Шах, Зехар Цадик Левраха, был великий мудрец, такой еврейский, да, он жил недавно относительно. Да, то есть наш современник, да, он умер несколько десятков лет назад. И Рав Шах, он приводил интересное наблюдение. Все, кто знакомы с тем, как происходит молитва в синагогах, знают, что обычно вот в эти дни от Йом-Кипура и вплоть до нашего времени есть какие-то изменения. Так вот, мы начинаем говорить слихот. Слихот, это просим прощения. Это месяц Илуль еще до Рош ха-Шана. И во время слихот, когда мы говорим Шма Кулейну, одну молитву мы открываем Арона Кодыш, то есть то место, где у нас есть свитки Торы. В каждой синагоге мы его открываем один раз. Потом приходят 10 дней раскаяния. От Рош ха-Шана до Йом-Кипур. И мы уже не один раз открываем этот вот ковчег, да, там, где хранится у нас свитки Торы. Два раза открываем. Мы говорим Шма Кулейну, Авину Малкейну. Мы говорим и в молитве Минха также, и в молитве Шахарит. То есть дважды, уже несколько раз открываем тот самый Арон Кодыш. Наступает Йом-Кипур. И там уже есть целые отрывки молитвы с открытым вот этим вот Арон Кодыш, когда мы видим свитки Торы. И... В конце концов, во время Неилы, то есть последняя молитва Йом-Кипура, там уже во время молитвы это полностью открыто. И вот наступает Суккот, и мы не просто открываем Арон Кодыш, мы выносим книгу Торы в центр синагоги и обходим один раз вокруг книги Торы с 4 видами растений, которые у нас есть, как будто бы Сефер Тора уже выходит к нам. Сегодня у нас Ошана Раба, и завтра есть особая молитва, когда есть 7 обходов вокруг книги Торы в синагогах. И Тора она с нами уже на 7 кругов. После этого будет Симхат Тора, когда не просто выносят книги Торы, а мы уже танцуем с книгами Торы. То есть мы видим, что это процесс, который начинается с Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот. Это процесс приближения. И... Можно понять, почему и Суккот называется «Время нашей радости», «Зман Симхатену», и Шмини Ацерет, то есть праздник, который будет после этого, он называется «Времени нашей радости». Есть в Талмуде интересный отрывок, там написано так, что человек, который хочет дать подарок своему близкому, родному, кому-то, да, неважно кому, да, он должен ему сообщить об этом. Почему? Потому что любые подарки, они как бы способствуют дружбе людей. То есть, если он будет знать, что я ему подарил подарок, он меня будет уважать, любить, налаживает отношения. Написано в Талмуде, что если это какой-то маленький ребенок, да, и вот вы ему подарили пирожок, и там есть крем, так нужно взять крем, немножко ему помазать на лоб. Да? Зачем это нужно? Да? Он сейчас вернется, он съест пирожок, забудет, что дядя ему дал пирожок. Он придет домой, мама скажет, слушай, а что у тебя тут крем на лбу? Он говорит, а, да, дядя Моша дал мне пирожок. Да? Он говорит, ой, какой молодец, ну, нужно не очень много крема положить, да, вот, чтобы мама радовалась, да, сказала, молодец, дядя, спасибо дядя Моша, да, он так тебя любит. Да? То есть нужно сообщить каким-то образом, да, что ты вот, это от тебя подарок. Если мы даем подаяние бедным, там наоборот, там нужно сделать так, чтобы желательно, чтобы люди не знали от кого, чтобы он не стеснялся, чтобы он не краснел. А вот когда мы говорим о подарках, там нужно сообщить о подарках. Так когда мы спрашиваем вопрос, а в чем, собственно, радость Торы, да, в последний день Симхат Тора, по завершению Суккот, нужно радоваться вроде как до этого, нужно радоваться в день дарования Торы в Шавуот, причем тут Симхат Тора. Так в каждом подарке есть две части. Есть сам подарок, вы получили подарок, приятно, да, если это хорошая вещь, которая вам полезна. Да. Обычно дарят бесполезные вещи, но часто дарят полезные вещи. Да. То спасибо за саму вещь. Есть вот там также еще одна часть. Да, это то, что человек тебе расположен, он тебе дает подарок. Вот, и спасибо ему за то, что он дал, независимо что. То есть вы знаете, иногда есть подарки совершенно бесполезные, да, но он мне дорог не потому, что сам подарок имеет какую-то ценность. Он мне дорог, потому что мне дорог тот человек, который дал этот подарок. Может быть, совершенно никчемная вещь. Так когда Всевышний нам дает Тору, тут есть две части. В Шавуот мы радуемся самому подарку. Да? Тора для нас это наша жизнь. Да? Я не представляю нашу жизнь без Торы вообще. И в Шавуот, день дарования Торы, мы радуемся самой Торе. Радуемся самому подарку. А в этот день, праздник Симхат Тора, мы радуемся тому, кто этот подарок дал. Так как мы сказали, Суккот – это время близости после отчуждения, это время особой радости, время благоволения. Так кульминационный момент Симхат Тора, завершение Суккот и потом Симхат Тора, мы радуемся тому, кто эту Тору дал. Мы радуемся Всевышнему, радуемся Творцу, мы радуемся нашей близости. Написано в книге Зоар, Арайта векуча бригу хадгу. Да? На арамейском языке это означает, что Тура и Творец, который дал, это единое целое. Это единое. Да? То есть как бы Тура это в принципе воля Творца. И мы радуемся самому Творцу. И с этим связана вот эта вот безудержная радость, потому что в Шавуот мы тоже радуемся. Да? Но это спокойная радость. Мы сидим и учимся в течение всей ночи. Однако в праздник Симхат Тура мы танцуем. Да? Евреи танцуют часами. Да? Это и вечером, и утром. Я не знаю, как будет в этом году в связи с короной, да, но в меру возможностей каждый должен постараться сделать так, чтобы эта радость, она также появилась как-то извне. И таким образом мы с вами связываем все праздники между собой, мы понимаем эту цепочку, мы знаем, почему это связано с облаками, что особенного в тех самых облаках. Это были особые облака, это было не просто защита, это было такое вот особое место близости с Творцом, которое мы потеряли и получили после того, как Всевышний простил. Понятно, что это большая радость для нас. Когда мы говорим о мане, ман, и когда мы говорим о источнике Мирьям, который он сопровождал, почему нет отдельного праздника? Это что-то жизненно необходимое. Это что-то, что связано с выходом из Египта. Всевышний, который нас вывел, он дал нам все, что необходимо для выхода. Это Песах. И ман, и Бейри Мирьям, это связано с Песах. Однако облака почета – это отдельная реальность. И она сопровождала после этого все то время, пока мы были в пустыне. И некая, может быть, в некоторой степени это продолжалось после этого все то время, пока у нас был первый храм, и после возвращения из Вавилона второй храм. То есть это совершенно отдельная реальность, и это отдельная радость, это отдельный праздник. Я хотел, может быть, посвятить также несколько слов тому дню, который у нас сейчас начинается, вот это Гошана Раба, что это такое. Да? В принципе, это седьмой день праздника Суккот. И что тут особенного? Я присутствовал на трех последних минутах предыдущего урока Рава Грановича, и он пожелал всем питкатава. Что такое питкатава? Да? На арамейском языке питкатава – это петок тов. Что такое петок? О каких птаким идет речь? Что это за птаким такие? В наших книгах говорится интересная вещь. Нам кажется, что в Йом-Кипур все закончилось. Нет, не все закончилось. Приведем пример. Если царь, он судит своих, может быть, подчиненных, так есть, которые сразу же заслуживают хорошего приговора, да, и им сразу же этот приговор запечатывается. Есть, которые не заслуживают, но если царь, он добрый, то он дает им возможность исправиться. Если не исправляются, то хорошо, да, их записывают в хороший список, но если не исправляются, есть ли шансы дальше? Так это, в принципе, то, что происходит Рош ха-Шана Йом-Кипур. В Рош ха-Шана те, кто заслуживает, записываются сразу же в книгу жизни. Те, которые нет, то нет. Но есть средние, которые ждут до Йом-Кипура. Если они исправляются в Йом-Кипур, у них есть возможность поменять все. Заканчивается ли история в Йом-Кипур или нет? Оказывается, нет. В наших книгах написано, что если человек, он исправил все, его запечатали, все хорошо и прекрасно. Как будто бы царь посылает своих посланцев с птаким. Что такое птаким? С такими вот записками. Да? Если есть записки, в которых значится, все будет нормально, все будет хорошо, да, его оправдали, то там вопросов нет. Можно позавидовать этому человеку. Да? Теперь, если же в этих записках написано, что дела плохи, Йом-Кипур ему не помог, человек не взял себя в грудь. Так приходят посланцы с этими записками, да, и видят, что человек, в принципе, да, он сидит, он прославляет Творца, он живет в полной мере Тора и заповедями, да, они думают, что мы, может, ошиблись адресом, да, тут написано, что он такой нарушитель закона, так мы пришли не по адресу, и возвращаются обратно к царю, говорят, что вроде как не соответствует, и тогда царь снимает с него. То есть есть возможность в последний момент что-то исправить, да, этот последний момент – это сегодняшняя ночь. Поэтому, если мы можем иногда, я живу в религиозном городе, тут все люди соблюдающие. Так если в течение всего праздника Суккот здесь иногда есть радость, музыка, то сегодня день достаточно серьезный. Да, сейчас тихо на улицах. Большинство людей, они или читают Тегилим, или учатся, как мы с вами, да, или не тратят время впустую, зная, что это время, когда есть самые птаким, да, то есть те самые записки тем людям, которые еще не до конца взяли себя в руки, есть возможность что-то исправить. И это последний день. И люди стараются это использовать. И это очень хорошо, потому что Суккот со всем огромным количеством заповедей, которые мы исполняли, да, это такой серьезный очень трамплин, да, который даже тех людей, которые не пробудились в Йом-Кипур, дают возможность подняться еще на несколько ступенек. И вот это тот самый день Ошана Раба, который у нас сегодня, да, и он очень хорошо вписывается во весь тот порядок праздников, да, о котором мы сегодня говорим. Вообще, в принципе, Суккот – это праздник, о котором можно говорить очень долго. Сука нас дает нам массу уроков, которые должны сопровождать в течение всей жизни. Человек оставляет свой дом, где у него есть все для него необходимое, комфортное атмосфера, кресло, у него есть кондиционер там, где жарко, да, и все очень и очень удобно. Сука очень часто не обладает таким удобством. Хорошо, если человек есть балкон, да, но многие люди, у которых нет балконов специальных, открытых, делают Суккот либо во дворе, либо на стоянках. Знаю, что наш учитель Рав Ицхак Зильбер, Зехар Цадик Левраха, в советское время даже не мог позволить в своем дворе это сделать, так он делал это в парке, где-то в лесу, чтобы там исполнить эту заповедь. Это некомфортно. Человек получает, помимо всего того багажа, заповеди, он получает также важный урок для жизни. Если мы хотим близости с Творцом, если мы хотим духовности, мы должны нашу материальность в некоторой степени ограничить. Понимать, что этот мир, он временный, и не слишком втягиваться в те вещи, которые, в ту материальность, которая вокруг нас сейчас, она очень и очень сильна. Есть одно животное, это наши мудрецы упоминают в Мидрашим, в древних Мидрашим, Барделас. Барделас — это не то, что сейчас это леопард на современном иврите или гепард, да, но это совсем не то. Вы это поймете из истории, которую я сейчас расскажу. Да. Это совсем такое животное, не знаю, есть ли сейчас что-то подобное, да, но тот Барделас, про которого рассказывается в древних источниках Мидрашим, я говорю о наших источниках более 2000-летней давности, было такое животное. Оно жило в пустыне, и оно очень красиво пело. Очень красивые песни, и путники, которые шли мимо, да, они настолько были увлечены этой песней, что они приближались к этому животному. И тогда оно набрасывалось на него, и написано, что оно выпивало кровь. Да, то есть это был такой вампир. Да, я не думаю, что сейчас... есть что-то похожее. Так опытные путники знали, что есть возможность с этим животным, как от него спастись. Если он понял, что уже понимает, да, что как бы дело плохо, да, вот он сейчас приблизился, и Барделас уже на него нападает, если он наносил себе какой-то порез, да, даже небольшую царапину, то когда это животное, оно видело кровь на его теле, да, оно пугалось, и оно его не трогало. Оно брезгало кровью. Это очень интересно. Это вампир, который, если видел кровь извне, он оставлял свою жертву. Говорит рав Розенштейн, один из раввинов Польши, который жил больше 100 лет назад, что этот мир в некоторой степени напоминает это животное. Да? Оно как бы привлекает своими песнями. Да? И человек, который увлекается, да, он не обращает внимания, да, он оказывается в руках этого мира, и он забывает про всю духовность полностью. Да? Он погружен в погоню за материальным с утра до вечера, это занимает его всего, да, и иногда до самой смерти человек даже не может остановиться для того, чтобы сделать себе отчет, для чего я живу, зачем я живу. Так самый лучший способ не увлекаться слишком этим миром, это отдалиться от него самостоятельно, да, до того, как, так сказать, тебя эта вся рутина затянула. Таким образом, понимать, что это мир временный, уметь ограничиться немногим. Да? То есть понятно, что мы не аскеты, мы не должны, так сказать, ограничиться во всем, мы должны получать удовольствие от жизни в этом мире. Но знать меру. Сука, она нас обучает этому принципу. Вы хотите остаться внутри облаков почета, вы хотите близости с Творцом, вы хотите продолжить с этим дальше в течение всего года, умейте немножко отдалиться, немножко пожертвовать своим комфортом, своим аппетитом, своими желаниями. И это будет гарантия того, что в следующий Рош ха-Шана вы придете уже другим человеком. Не так, как оказались в этот Рош ха-Шана. И следующий год он будет намного лучшим и в духовном плане, и в материальном плане. Это важный урок, с которым мы тоже уходим после Суккот. Есть книга «Магид Медубна». Магид — это были раньше раввины, он жил в период Вильнского Гаона, то есть был его современником, они были между собой знакомы. И, в принципе, вся его книга — это аллегории, то, что называется на иврите машалим, где он в виде разных рассказов иллюстрирует разные какие-то духовные принципы. Магид — это были раввины, которые странствовали раньше из местечка в местечко в Европе, да, и они собирали людей, и они пытались их поставить, исправить что-то. Таким вот образом, ненавязчиво, но в форме аллегорий, в форме машалим. Так, один из машалим, это вот Макит из Дубна, он приводит такой машаль, такую аллегорию, что жил-был один несчастный работяга, у него не было денег, и не было работы, и у него 5 детей, и у него жена, и у него ответственность, и нет денег. Говорит жене, смотри, да, так невозможно продолжать. Отпустите меня, я пойду там, можно устроиться по контракту, да, я не буду дома, я пойду далеко, но через пару лет я приеду хотя бы с какими-то деньгами. И вот он уезжает, он находит место работы, и у него такой положительный человек, работодатель, вот работает год, работает два, работает три, и он говорит хозяину, смотри, говорит, пришло время, я должен, если можешь заплатить мне за все эти годы, я должен ехать домой, меня там ждут, не дождутся. И вот у него есть котомка, и он выходит из... ему работодатель добавил еще немножко, да, чтобы он себя хорошо чувствовал. И вот этот узелок, вместе с ним он его тесно прижимает. И он стоит и ждет повозку, которая должна его привезти домой. Он оставляет узелок на несколько секунд на земле, машет. И оглядывается, кто-то из местных воришек забирает весь узелок со всей его зарплатой за 3 года. Что делать? Хватает за голову, бежит направо, налево. Он не находит того самого воришку. Возвращается к своему хозяину, плачет, говорит, вот такое оно произошло. Он говорит, хорошо, подожди здесь. Хозяин знаком со своей деревней, знаком со всеми теми, кто ее населяет, посылает своих людей, прощупать почву, да, у кого вдруг оказалась большая сумма в кармане, это рано или поздно становится известным. И вот они вычисляют того самого воришку, и он возвращает счастливому работнику этот узелок и говорит, смотри, да, если ты сейчас поедешь с этим узелком домой, то у тебя снова его своруют. Давай сделаем так, ты поезжай домой сам. У меня есть друг, он занимается доставкой финансов. То у него есть специальное оборудование. Да? Я пошлю этот узелок к тебе домой по этому адресу вместе с ним. Так это будет надежнее. Так точно этот узелок прибудет к месту назначения. То же самое мы. Закончилось это время. Заканчивается этот период, прекрасный период подъема. Когда мы многое пересмотрели, многое изменили, мы надеемся и верим, да, в том, что Всевышний принял наше раскаяние в Йом-Кипур и принял наши заповеди, которые мы сейчас исполняем и исполняли в течение всего праздника Суккот. И мы с радостью начинаем Новый год. Но мы хотим быть уверенными, что к концу года мы приедем без повреждений, что тот самый узелок, да, он прибудет по адресу. Поэтому у нас есть много-много заповедей, которые Барух Хашем сопровождали нас в течение всего этого месяца до сих пор, которые, как тот самый инкассатор, да, который доставит тот узелок, они нам дают заряд на весь год дальше, жить уже на другом уровне, жить уже на ступеньку выше и встретить следующий год уже на другом уровне, да, немножко видеть другие перспективы. Я хочу завершить наше занятие сегодня. Я знаю, что есть еще одно занятие сегодня вечером Рава Маршальского. У нас есть 5-7 минут, если есть какие-то вопросы. Я желаю всем хорошего, радостного года, да, чтобы все наши молитвы и вся наша работа была принята. И чтобы все вы, ваши семьи, Зрат Ашем, они увидели хороший год, радостный год во всех отношениях. Хаг Самеах.